Благослови, Владыко, благовестителя, святого апостола и евангелиста Матфея. Бог молитвами святого славного всехвального апостола и евангелиста Матфея да даст и глагол благовествующему силою многою во исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Премудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир всем. От Матфея, святого Евангелия,
Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с очередным воскресным днем. Днем, который в богослужебном календаре называется «Неделя всех святых». Это все святые от века Богу благоугодившие. Это святые, которые и ветхозаветные праведники, и новозаветные, и Авраам, Исаак, Иаков, и Моисей, и современные нами святые. Церковь в прошлое воскресенье спраздновал очередное свое день рождения. Очередной свой день рождения. День рождения церкви, если вы задавались когда-нибудь этим вопросом, это день Святой Пятидесятницы, день Святой Троицы, когда на апостолов сошел Святой Дух. Вот в этот день и родилась церковь. И все 40 дней от Пасхи до Вознесения мы эти дни называли неделя 1, 2, 3, 4, 5, 6 по Пасхе. Это были недели, когда мы вспоминали с вами жизнь, пришествие, присутствие, простите, Господа Иисуса Христа на земле, во плоти, когда Он являлся Своим ученикам. Но вот Он вознесся и послал от Отца Утешителя, Духа Святаго. И вот сегодня мы с вами читаем евангельское повествование, которое, оно очень сложное, оно составное, оно состоит из двух частей. Оно состоит из 10 главы, из нескольких стихов, и из 19 главы. Давайте сейчас прочитаем его полностью. Итак, говорит Господь, всякого, кто исповедает меня перед людьми, исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я пред Отцем моим Небесным. Кто любит отца или мать более меня, более нежели меня, недостоин меня. А кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. И вот последний кусочек, это тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет с нами?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Итак, давайте поразмышляем над прочитанным. Начинается с того, что «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, исповедую и я пред Отцом моим Небесным». Вот так именно должна быть выражена с нами, наша с вами вера. Мы должны исповедовать Христа, мы должны не бояться осенять себя крестным знаменем, мы не должны бояться благодарить и говорить, что все мы делаем во славу Божию. Спаси тебя, Господи, спаси тебя, Христос. Это то, что называется наше исповедание веры. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Очень часто бывает так, что находят на людей искушения, скорби. Вот христиане, ну вообще вот мир, живший где-то в 19 веке на Руси, они размышляли так, что вот ведь как хорошо было первым мученикам. Они думали о том, что вот первые мученики, они там претерпели столько за Христа, нам-то уж, конечно, такого никогда не увидеть. Такое сейчас благоденствие на Руси. Храмы в бесчисленном множестве, золотые купола, кресты, священников много. Народ ходит в храм, и вот пришел 1917 год. И многие из тех, которые так размышляли, ведь они отреклись. Ведь почему народ пошел в массовом количестве, выносил во внутренние дворы своих домов иконы и предавали их огню? Да потому что Бог для людей был чужой. Внешние атрибуты церковности сохранились, а люди перестали причащаться. И если посмотреть статистику дореволюционную, то мы с вами увидим, что причастников на Руси было уже к тому времени очень мало. А церковь, она именно и может себя показать как в количестве причастников. Если ты причащаешься, ну, разумеется, под этим словом стоит одно определение. Если ты причащаешься для того, чтобы иметь жизнь вечную, если ты причащаешься с чувством собственного недостоинства, с осознанием собственных грехов, то тогда ты причащаешься не в осуждение, тогда ты причащаешься в оставление грехов и в жизнь вечную. Но мы с вами знаем одного причастника по имени Иуда. Ведь он тоже причастился, но что с ним произошло? Он вместо духовной радости испытал уныние, скорбь, отчаяние, и пошел, предал Христа и удавился. Поэтому, если мы с вами говорим о причастии, то мы говорим не как формально, о каком-то механическом акте. Надо подойти, сделать, поставить галочку. Бог не ставит на небе галочек. Нет, Он смотрит именно в сердце человека. Поэтому и вот этот вопрос, который касается, кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я, пред Отцом моим Небесным. Бывает часто так, что в коллективе задают человеку вопрос: ты что, в церковь начал ходить? Ой, да нет, не хожу я в церковь. Человеку вроде бы как стыдно. Стыдно не должно быть. Наоборот, надо говорить о том, что да, я хожу в церковь. В церковь зачем я хожу? Для того, чтобы бороться с грехом. А что, они у тебя есть? Да, они у меня есть во множестве. Я их увидел. И мне Господь в этом помог. И я хожу в церковь для того, чтобы бороться с грехом, для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Потому что многое, подавляющее большинство народа сейчас живет этой жизнью, этим миром. Живет во власти князя этого мира, князя мира сего, то есть сатаны. Дальше идут такие слова. Кто любит отца или мать более, нежели меня, тот недостоин меня. И кто любит сына или дочь больше, нежели меня, недостоин меня». Вот эти слова очень важны. Кто любит отца или мать больше, нежели меня? Вот молодое поколение, оно, ну мы сейчас говорим о нем, потому что по тексту идет сначала отец или мать. Это касается молодого поколения. Вот если спросить любого человека, расскажи, пожалуйста, иерархию твоих ценностей в твоей жизни, кто стоит на каких местах. И народ начинает обычно перечислять такую структуру. На первом месте дети, на втором месте мама и папа, на третьем месте, может быть, будет муж. А где Бог? А Бог где-то там. Он нужен только тогда, когда становится плохо, когда становится больно, когда надо прийти и поставить свечку, и попросить. Но иерархия ценностей должна быть не такая. На первом месте у человека Бог. Все остальное, если будет Бог на первом месте, все остальное сразу как пазл сложится и расставится по полочкам. На втором месте у человека это супруг или супруга, муж или жена. Не дети, не родители, не домашние животные, а муж или жена. И от чего очень многое, очень часто конфликты происходят в семье, потому что не понимают люди, что не дети главное, не родители, не папа и мама, а сначала Бог, потом муж или жена, а потом уже идут детишки, а потом вообще родители. Они вообще на самом последнем месте. Именно для женатых людей, для замужних. Это имеется в виду, речь идет о них. Конечно, если речь идет о подростках, то, конечно, пока они еще в зависимости от родителей, у них на первом месте Бог, на втором месте родители, уже дальше идут дальше структуры этих ценностей. Так вот, кто любит отца или мать больше, нежели меня? Бывает так, что молодой человек начинает ходить в храм, а ему родители говорят: «Да чего ты, не позорь нас, зачем ты ходишь? Зачем тебя туда, что тебя, попы охмурили? Не ходи ты в этот храм, ты же нормальный человек, он ходил с девчонками на дискотеках, отплясывал, а сейчас вдруг бороду отрастил, сейчас ходишь в церковь, исповедуешься, причащаешься. Ты чего, хуже всех, что ли, или умнее всех? Не ходи туда». Бывало, отец архимандрит Тихон Шевкунов, тогда еще архимандрит, ныне он епископ, он рассказывал о том, как и были такие случаи, как и их молодых подвижников, молодых послушников, родители пытались утащить из монастыря. О чем речь идет, если Господь уже настолько сердце тронул, если уже все, ты понял, что вот она где, важная ценность в этой жизни, это Господь. И все остальное уже становится для тебя неважно. У тебя собрался этот пазл, ты понял, что все, вот он Бог. И ради этого ты, если не женатый, ты готов оставить и отца, и матерь, и готов прилепиться к Богу. Да, действительно, Бог сказал в книге Бытия: «Нехорошо человеку быть одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». То есть Адаму было мало одного себя для того, чтобы вот эти слова «эзер кенегдо» – это вторая половинка, восполняющая бытие, альтер-эго, второе «я» для человека. Так вот, у монаха это второе «я», это не муж и жена, это Господь. Сам Бог восполняет эту неполноценность человеческую. И вот у молодого поколения, у них проблемы с родителями. Родители не понимают, зачем ты ходишь в храм. У поколения старшего, они не понимают, их дети не понимают, зачем вы ходите в храм, зачем вы исповедуетесь, причащаетесь, что вам там наговорили эти батюшки. И поэтому здесь мы должны с вами определиться. Кого мы больше любим, Бога или мнение своих домочадцев? Но и здесь тоже есть одна очень немаловажная деталь. Наши дети, когда смотрят на нас, как на родителей, ну вот это касается вашего взрослого поколения, поколения моих родителей, здесь тоже есть очень немаловажная деталь, кого они увидят в церкви. Если вы будете ходить в церковь и будете меняться, то они, ваши дети, глядя на вас, будут видеть это и будут тоже хотеть ходить в храм, потому что они захотят стать такими же. А если они будут видеть по-прежнему все тех же раздражительных, ничем недовольных, смотрящих телевизор, всех осуждающих, всех завидующих старух и стариков, то они скажут, да нечего мне в этой церкви делать, там все такие же, извините, ненормальные, как моя мамочка. Поэтому надо нам с вами и взрослым людям, нам нужно перестраиваться, нам нужно становиться, отречься от этого мира и нужно становиться святыми людьми. Ведь мы с вами все к этому призваны. И тогда детей не надо будет потом плакать и звать их в храм, они сами скажут, мама или папа, я с тобой, я тоже хочу в церковь, я тоже хочу в храм Божий. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. Вот про этот крест, он тоже, про него можно говорить двояко. Крест именно как страдание, как мученический подвиг. Вот преподобный мученик Маврикий, первый батюшка, служивший в этом храме, он действительно, он взял крест и последовал за мной. Он оставил и жену, он оставил и детей, и пошел за Христом. Матушка его отпустила и сказала, иди, я знаю, что ты пойдешь до конца. И в 37-м году в карагандинских лагерях он претерпел мученическую кончину. Но не стоит нам с вами просить мученической кончины у Господа, потому что мы не знаем. Это сейчас, так сидя дома в теплых в квартирах, в таких удобных, уютных диванах или креслах перед телевизором, нам с вами легко размышлять. Вот бы претерпеть мученический венец и попасть сразу в рай. Может быть, ведь и не так. Может быть, одно единственное искушение, и вы скажете, да не знаю я этого Христа. И все. И тогда что? И тогда и Господь скажет, не знаю я. И либо состояние Иудина, что приведет к суициду, либо состояние Петра. Это вот такие ручейки слез на всю оставшуюся жизнь. Каждый раз, когда плакал, когда кукарекал петух, апостол Петр плакал, вспоминая свое отречение. Поэтому о кресте мученическом просить не стоит. Но креста, которым мы с вами идем, все... И это крест борьбы с нашими греховными страстями. И мы этого креста просим. И мы очень часто бывает так, что человек приходит в церковь, начинает бороться. Ну, это правильнее было бы. Не надо сразу брать брошюру и перечитывать все грехи, какие есть. Враг может действительно рассеять наше внимание и не понять, что нашу броню пробивает-то в одном месте какой-то один наш грех. Может быть, я раздражительный, может быть, я блудливый, может быть, я завистливый, чревоугодливый, серебролюбивый и так далее. А вот надо бороться именно с тем грехом, который действительно как танк утюжит нашу оборону. С ним начинаешь бороться, и по прошествии времени вдруг видишь, что перестал быть гневливым, перестал раздражаться. Откуда-то появилась блудная страсть, откуда вроде бы никогда не было, а появилась. А она всегда была, просто Господь ее не показывал до времени. И вот Он теперь показал тебе, вот твой путь, иди дальше, борись с этим. Начинаешь бороться с этой страстью. Бороться как? У нас очень просто. Мы опускаем руки, приходим на исповедь и говорим, Господи, умом я понимаю, что это плохо, а сердце мое склонно к этому греху. И начинаешь бороться с этой страстью, которая всплыла. Господь там просто этот болотце возмутил немножко, показал тебе, что в тебе есть. И ты думаешь, ой, действительно, оказывается, во мне это все было. И вот что такое для нас крест Христов, когда мы терпим, мы действительно терпим, это попробуй-ка всю свою жизнь, 30, 40, 50 лет прожить в таком состоянии, достигнуть до какого-то дна греховного, потом сказать, все, хватит, не буду я больше так, и начать бороться с грехом. Это очень трудно, это тяжелый крест христианский. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? Петр, возможно, еще тогда, как все иудеи, ожидавшие Мессию земного, он его спрашивал наверняка, Господи, может быть, ты нам какой-нибудь земной надел дашь под Иерусалимом, может быть, ты нам какие-нибудь блага земные дашь, когда ты всех завоюешь здесь. Машиах, Мессия по-еврейски, они думали, что это придет такой с шашкой на коне, с шашкой наголо, на коне такой боевой воин, который всех поработит, все народы мира, и евреи будут править этим миром. А Господь говорит, Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мной в паки бытии, паки – это новое бытие, то есть новое бытие – это Царство Небесное. Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Вот в 7 главе книги пророка Даниила там говорится о том, как пришел Сын Человеческий, Сын с большой буквы написанный, к Ветхому днями. И вот Ветхий днями сказал ему, что ты сядешь на престоле и будешь судить 12 колен Израилевых, но под 12 коленами Израилевыми, видимо, все-таки понимается весь мир. То есть Израиль – это народ Божий. Израиль, 12 колен Израиля, это не только те Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Дан, Асир, Гад, Нефалим, вот эти вот 12 колен именно ветхозаветного патриарха Иакова. А это все, весь народ Божий, все человечество. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или матерь, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Вот Петр, он действительно, мы знаем, что у него была теща, у него была жена. Евангелист не сообщает о том, были ли у него дети, но, по крайней мере, он все это оставил и последовал за Христом. И получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Мы с вами живем именно вот этими обещаниями Господними, что мы получим во 100 крат. Но мы с вами думаем, да хотя бы немножечко получить, потому что все греховные страсти мы, конечно же, не изживем. И святыми людьми мы не станем, но хотя бы на самую нижнюю ступенечку Царствия Небесного, ну хоть бы не в ад попасть. Вот так, если мы с вами будем размышлять, то я думаю, что Господь за наше вот такое вот смиренно-мудрее может нас и ввести в Царствие Небесное. Многие же будут первые последними и последние первыми. Это тоже очень важная фраза. Она касается тех, кто... Бывает так, что человек приходит в храм, начинает подвязаться, начинает бежать, вот что называется, это образ такой, бежать, эту духовную дистанцию. Ему сначала Господь его облагодатствует Духом Святым настолько, что вот у него просто все, он летает на крыльях. И вот так ему хорошо, ему Господь дает эту благодать. И в излишне, авансом изливает, чтобы показать, смотри, как хорошо тебе будет, но дальше он ее забирает. И дальше уже человек потрудись сам. И уже и в храм не так охота вставать в воскресенье утром. Уже и в субботу вечером лучше, наверное, на шашлыки съезжу сейчас в летнюю погоду. А на исповедь поеду, ладно, в следующую субботу. И так человека дьявол отводит раз за разом. И вроде бы дерзновенно начал вот так вот подвязаться. И потом смотришь, и остывает человек. И Господь нас вот этими словами, простите, многие же будут первые и последними. Они могут относиться к тому, и что первые среди вас, первые на земле, самый богатый, самый сильный, знаменитый человек, он будет там последний. И последний здесь, последний нищий, который, вот Лазарь, помните, который питался крохами со стола богача, он был возведен на лоно Авраамова. И также есть у этого момента толкования, что бывает так, что вот человек пришел, начал подвязаться и говорит, что да там, за спиной за моей остались еще тысячи неверующих людей. И получается, что в итоге-то, в конце жизни, этот человек охладел, а те, которые были неверующие, они, как о них сказано, пришед их воедино 10-й час. Они пришли в конце жизни и получили в конце концов все в Царстве Небесном. А этот человек не получил ничего. Поэтому давайте, дорогие братья и сестры, молитвами всех святых от века Богу благоугодивших, будем стараться идти этим трудным путем, нести свой крест, нести крест Христовый, бороться со своими греховными страстями. И пусть вера наша никогда не охладевает. Храни вас всех Господь. Аминь.